Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Здравствуйте. Во-первых, всех поздравляю с прошедшими праздниками. И начался год. Вот в этот год нам предстоит очень многое. И прежде всего надо думать о своем здоровье, я так думаю. Вот у меня в гостях член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Валентин Викторович Фадеев. Валентин Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Он врач-эндокринолог по образованию, заведующий кафедрой эндокринологии номер 1 Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, он же директор эндокринологической клиники университета, он же лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования и, кроме всего прочего, председатель Московской городской ассоциации эндокринологов, член правления Российской ассоциации, председатель секции по заболеванию щитовидной железы, член Европейского эндокринологического общества, член Европейской тироидной ассоциации.
Ну, хватит,
нет, не
надо,
мешайте.
Надо вовремя остановить.
Не мешайте мне, да, потому что я должен похвастаться, вот кто ко мне пришел. Правильно?
Вот. Андрей Петрович, ну...
И даже вот это вызвало улыбку у нашего режиссера, да, которому тоже приятно, что записывает именно вас.
Понимаете? Спасибо. Ко мне он привык. Я искренне рад и всегда готов, и не первый раз. И спасибо, что вот повторно вызвал интерес моя персона.
Ну да, мы уже встречались с вами в этой студии, но это было давно. Много воды утекло с тех пор, а вопрос к нам и к вам продолжает пребывать. Прежде всего потому, что прошли щедрые новогодние рождественские праздники, когда вся страна была занята возлияниями, закусками и поздравлениями с замечательными сладостями в том числе. Это и торты, и пирожные, и даже немецкое лакомство Штолле. У меня, например, дома до сих пор никак его не доедим.
Это пирог, в смысле? Вот
да, да, великолепный. Да и не только это. В числе праздновавших были и десятки тысяч, а то и сотни тысяч тех, у кого не все в порядке с содержанием сахара, то есть диабетики или так называемые с нарушением толерантности к сахару. Ну, я, может, не очень правильно выразился, но так оно и есть. То есть у кого диабет находится в стадии развития. Вот что теперь им делать? Это у меня к вам первый вопрос.
Ну, вы знаете, честно говоря, вот, вот эти эпизоды, неизбежные для человека эпизоды, когда он, как говорится, любой, каждый человек, у него есть эпизоды, в принципе, злоупотребления. Если человек в плане еды абсолютно у всех, ну, кроме действительно совершенно, так сказать, людей, действительно реально тяжело больных, кто не может или так далее, но глобально это есть у всех. И, в принципе, большой вот, какой-то катастрофы обычно, если, ну, если это не приобретает какие-то уже формы безумия, понимаете, то обычно это, в общем, это эпизод в жизни человека. То есть я бы сказал, что ну, такой вот безумной катастрофы не произойдет, даже если человек, в общем, с диабетом, вот у него какие-то периоды есть неизбежные. И надо говорить об этом, что они есть, они неизбежны. Другой вопрос, вот понимаете, как бы куда важнее, это вот как бы базовая диета и базовое изменение какой-то образа жизни. Потому что, ну... Праздники. И понимаете, мы, в принципе, как вам сказать, концепция, если ты реально работаешь с живыми людьми, если это не просто какая-то, вот знаете, как схема какая-то, где нарисована, вот врач запретил, ну, это, понимаете, ну, это такая какая-то достаточно слишком упрощенная ситуация, либо это, в общем, пятиминутный прием врача, который разобраться-то не хочет, что-нибудь запретит на бегу и все. Но если ты работаешь с реальным человеком, живым, и ты понимаешь, что есть человек, то система запретов, она не работает. Это бессмысленно. Ну, бессмысленно говорить, что там не ешьте сладкое. Я предпочитаю говорить, ну, хорошо, съешьте вы сладкое, но вопрос количества, да, и, соответственно... Понимаете, если человек себя резко в чем-то вообще ограничивает, то есть он, как говорится, пребывает в состоянии ну, какой-то завязки, для него это какое-то мучение, понимаете, это обычно ничему хорошему не приводит, потому что это обычно заканчивается каким-то рикошетом, он в какой-то момент срывается и, собственно говоря, наедает значительно больше. То есть здесь, в принципе, как бы, когда речь идет о людях, мы прекрасно понимаем, что диету может соблюдать такую, как бы, ну, относительно жесткую диету может соблюдать, ну, условно говоря, из 100 человек, там, в пределах 5, и то какое-то время. Поэтому вопрос стоит не о том, чтобы, вот, знаете, как-то внести какие-то запреты, Вот. А в том, чтобы научиться с этим жить и как-то приемлемую, или как бы вот, скажем так, осуществить ограничение, которое, ну, не столь травматично для психики, понимаете? Да? Потому что, ну, смысл ограничения. Понимаете, здесь очень хорошая параллель с алкоголем, понимаете? Вот ведь... Проблема, да, допустим, вот у человека есть зависимость алкогольная. Он может дать себе зарок, что я там до Нового года не пью вообще, ни рюмки. Ну, хорошо, снится ему эта водка, понимаете? Но он не пьет. Но он знает, что впереди есть вот это вот волшебное мгновение, когда наконец-то он нальет этой водки и выпьет ее в Новый год. Ну и что? Ну, как вы понимаете, он просто напьется, и все, и дальше чего? Вот смысл... Смысл вот этого вот, как бы, понимаете, вот этого мучения, воздержания ради того, чтобы потом был какой-то отрыв. То есть, вы понимаете, в человеческой... Это ведь поведение, это человеческая психика, это жизнь человека, да, это удовольствие человека, еда как таковая. Поэтому с ней вот такие вот игры, типа, а, все, они малоэффективны. Поэтому я еще раз скажу, что если это были злоупотребления, они неизбежны, они будут не только в Новый год. В них, по сути дела, большой беды нет. Куда важнее это из 365 дней, ну, грубо говоря, 300 дней, понимаете? А вот эти 65, ладно, оставим на какие-то неизбежные ситуации. Потому что мы люди. И надо понимать, что мы живые люди, а не какие-то эти самые айфончики, которые программируют, или я не знаю, что, какие-то машинки.
Вы знаете, вот у Болгарии есть такая пословица, я сейчас даже не то, что пословица, а такая, ну, шутка-притча, которую я сейчас, я боюсь, что я точно не воспроизведу, но она звучит приблизительно так, что у человека в жизни есть несколько радостей. Вот когда он становится взрослым человеком. У него покурить, выпить, любовь и поесть. И он приближается к старости, остается только поесть.
Да.
И как только он, а это остается, он приходит к врачу, врач говорит, и есть нельзя.
Ну, это из этой же серии, понимаете? Надо как-то сесть, вот понимаете, если, понимаете, если работать нормально и правильно, надо сесть и разработать какую-то реалистичную схему. То есть в чем-то себя ограничить. То, что не вызовет какую-то жуткую фрустрацию, то есть, что человек просто не будет в состоянии тряски, что он не будет в состоянии, поймите, это же как бы, вот, ну, представьте, вот собачка, которую не кормят, это что такое? Она может озвереть, даже милейшая какая-нибудь порода может превратиться в какого-то зверя голодного. Человека, когда мы ограничиваем в еде, это, в общем, не все так просто. Это, естественно, вызывает агрессию определенную, да, это вызывает, ну, соответствующий, это негатив, да. Поэтому, вы понимаете, вот эти резкие ограничения, и они ничего хорошего не несут, абсолютно. То есть мы считаем, и в принципе, мы вообще считаем, что диета как таковая и концепция диеты, да, как ограничение, которое... Ну вот я, опять же, это из концепции зарока, вот я не буду пить до Нового года. А я не буду есть до 23 февраля. Или я вот до первого день лета, я там влезу в купальник, и вот оно счастье, понимаете? Но это бессмысленно. Все, что временно в этом плане, оно работает только на то время, которое... Да? Поэтому диета как временная какое-то, знаете, вот я посижу на диете. Это в принципе лишено особого глобального смысла. Потому что потом наберется опять этот вес.
Вот, уважаемые диабетики и те, которых толерантность, там вот что-то с сахаром началось. Слушайте, что говорит член-корреспондент Российской академии наук. Профессор Валентин Викторович Фадеев, между прочим, эндокринолог.
Да, вот Андрей Петрович, что самое интересное, вот самое интересное, что уже который, вот тоже самое, понимаете, психология. Который год, каждый раз под Новый год эндокринологов, вот уже я даю всякого рода интервью, просят написать, вот под Новый год это всех остро начинает волновать.
Ну, это враги человечества вообще.
Понимаете, ну, вот под Новый год начинает остро волновать. Ну, 365 дней в году. Ну, хорошо, три из них человек, грубо говоря, будет там есть, пить, как говорится. Ну, что теперь? Ну, вот давайте поговорим про остальные 350 дней, хорошо. Давайте вот 350 обсудим. Вот это интересней.
Вот это мы сейчас и сделаем. Да, кстати... И вот еще один мой вопрос. Кстати, вопрос очень важный. Ковид, я напомню, что это болезнь, все-таки существует, и она повторяется, и повторяется не раз. У многих моих знакомых она 2 или 3, а то и 4 раза была. Со многими своими новыми формами пришла и проявлениями такими особенными, и вызвала совершенно у здоровых людей до заболевания, которые вообще никакого понятия о сахаре в крови не имели. А теперь вызвал у них, те, кто, конечно, замерил его уровень, ну, буквально панику, понимаете? Там вот, дескать, и у меня здоровяка любителя сладостей и жирного, с великолепным до этого обменом веществ, когда меня вообще ничего не брало. Ну, так-то он считает, да? Начался вдруг диабет, либо я в начале пути к нему, к проклятому. Вот такие последствия ковида вот в его новую форму. Это так или нужно просто набраться терпения? Это серьезно, мой вопрос. И ждать, когда все придет в норму. По-моему, количество таких людей значительно увеличивает общее число хронических диабетиков вообще. Что им делать? Что предпринимать? Терпеть или лечиться?
Ну, смотрите, вот сама постановка вопроса. Я был здоровый, меня вообще ничего не парило, не волновало, замечательно, я просто супер, там, я не знаю, там, гнул подковы, все здорово, и тут раз ковид свалил. Понимаете, ситуация какая? Вот этому человеку, он ведь до этого вообще не измерял этот сахар, понимаете? Проблема в том, что ковид, он, ну, понимаете, есть очень косвенные данные, а в современной медицине, когда можно определить, там, знаете, как бы молекулы на поверхности любой клетки, можно сделать какое-то гипотетическое предположение, сейчас сделать это вообще, как говорится, расплюнуть, понимаете? Есть некие косвенные данные о том, что какая-то некая взаимосвязь, но, поверьте, прямых и четких данных нет. Но можно сказать, что ковид и любая заболеваемость, человек оказывается таки, как бы он попадает в какое-то медицинское учреждение. Ему делается анализ, и ему определяют сахар. И он оказывается высоким. До этого он просто там не появлялся, понимаете, как бы. Тут вопрос вот первичного звена медицинской помощи и, собственно говоря, вообще этот сахар-то определяли раньше, когда-нибудь. То есть ковид в данном случае это, знаете, как говорится, может быть, он даже сыграл, знаете, такую роль, что он таки человека привел. Да, у него определили таки сахар. До этого это он не ходил туда. Потому что сахар, при диабете второго типа сахар люди не ощущают. Они начинают ощущать уже осложнение, либо когда он очень высокий. Поэтому я считаю все-таки, понимаете, как бы вот уже все-таки прошел не один год. И сейчас уже, естественно, уже какие-то, да, знаете, какой-то попытки идеологического ренессанса вот всего того, что было тогда в первую волну ковид. На мой взгляд, было очень много неверного с точки зрения организации здравоохранения. Так вот, понимаете, вот сейчас уже у нас, уже читаешь, и одновременно с гриппом болеют ковидом, и тем, и другим одномоментно, понимаете, и пара, и... Ну, то есть, понимаете, на самом деле, если по большому счету говорить, то ничего нового ковид человечеству, ну, кроме некоего опыта этому поколению, вот, да, он не принес, потому что были эпидемии раньше, был грипп. Вот вы говорите, что некоторые болели несколько раз. Вы знаете, вспомните, много есть кто болел несколько раз за год гриппом, так называемым, понимаете? Здесь вопрос информационной ситуации, которая... Вот информация. Вот мы сейчас занимаемся, вы работаете в СМИ, да, Андрей Петрович? Вот СМИ, они могут сделать, в принципе, эпидемию даже без эпидемии. То есть, да, была эпидемия ковид, но ничего нового в ней нет, это эпидемия ОРВИ. Почему люди стали выявлять чаще диабет? На мой взгляд, потому что, в принципе, они стали оказываться в медицинских учреждениях, а действительно любая болезнь, да, допустим, лихорадочное заболевание любое, при диабете сахар повысится. Это как бы совершенно закономерно. Понимаете, любое сопутствующее заболевание приведет при диабете к некой декомпенсации. Поэтому мне кажется, я имею, ну, скажем так, мне кажется, что я вот, сказать, клинически все-таки немножко мыслить умею. Исходя из того, что я вижу, на мой взгляд, это не очень хорошая организация первичной медицинской помощи, при которой люди обследуются, ну, скажем так, порой обследуются совершенно бессмысленно подряд налево и направо, но есть вот базовые моменты, типа, допустим, определение сахара, определение уровня давления артериального. Вот эти банальные вещи, они не делаются. А ковид привел человека просто... У него развилась пневмония, он оказался... Впервые за много лет оказался в стационаре, и у него был выявлен диабет. Вариантов много, но мне кажется, вот это основной, такой самый, мне кажется, частый вариант. Потому что мы видим у пациентов, понимаете, мы же видим у пациентов, у них вроде как, ковид и диабет, а мы видим у них уже позднее осложнение. То есть это говорит о чем? Что сахар предсуществовал какое-то время. Он просто был, ну, как бы, может быть, не такой высокий, да, а человек гулял с ним, ходил и все, то есть, понимаете... Не надо списывать на ковид, знаете, как на какое-то стихийное бедствие все в этой жизни.
Ну и все-таки, все-таки, разве ковид не, если он так опасен для диабетиков, как говорили, то, может быть, и для здоровых людей он вызывает, ну, вот такое нарушение толерантности?
Ну, вы знаете, я думаю, что если речь идет об людях совершенно нормальным, при отсутствии избыточного веса, при отсутствии какой-то склонности к диабету, при отсутствии предрасполагающих факторов и при отсутствии, я бы сказал, даже вот того, что мы называем преддиабетом, я не думаю, что... Нет, все может быть, просто поймите, диабет это очень часто. Посмотрите, тут очень большой риск всегда сделать ошибки, вот просто эпидемиологические. Диабет это каждый десятый человек старше 50 лет в современном обществе, понимаете? Ну и ковид, соответственно, понимаете, он тоже захватывает массу населения. И вот эти вот... Понятно, что это будет перехлёст некий. Ну, хочешь, не хочешь. Диабетом заболеваемость очень высокая. У нас до 10 миллионов человек в России больны диабетом расчетно. 10 миллионов человек. Понимаете, что это такое? Это значит 2 Санкт-Петербурга. Вот. Ну и, соответственно, когда начинается... И, соответственно, большая часть этих пациентов, она... Ну, как вам сказать? Она не компенсирована, это точно. И, соответственно, начинается, понимаете, начинается ажиотаж, начинается вот эпидемия, эпидемия. Да, действительно болеют. Да, действительно, это опасно. Но я вам хочу сказать, что грипп не менее опасен для пациентов с диабетом. Если это тяжелый грипп, он конкретно может привести к еще худшим проблемам. Да? И вот эта вот волна, я пришел, у меня сахар определили, и тут как бы подхватывают это журналисты, и здесь, и так. А тут можно ведь, понимаете, причину и следствие перепутать очень легко.
Ну, то есть, хвост машет собакой, помните?
Нет, понимаете, не надо...
То есть, вторичная проблема,
да, вы понимаете, не надо...
занимается тем, что влияет на первичную.
Вы понимаете, не надо списывать на этот ковид, в общем, не надо этим ковидом размахивать, потому что ведь надо заниматься сахарным диабетом, и надо заниматься здоровьем, как говорится, населения, понимаете? Вот чем надо заниматься. И тогда диабета будет... Ну, хотя бы мы будем хоть как-то сдерживать эпидемию диабета. А тут ковид, понимаете, виноват. Вы знаете, это как какая-то, не знаю, война, понимаете? Вот она виновата, давайте спишем на этот ковид, все. Теперь уже я не знаю, что там будет с этим ковидом связано.
Ну, это как... СМИ всегда виноваты, понимаете? Ну, да, это мы поднимаем. Хвост виляет собака. Я неправильно сказал, Маш, собака.
Ну, вы знаете, с этим мы уже ничего не сделаем. С этим надо просто жить и понимать. А люди, к сожалению, не до конца вот как бы понимают, что вот именно СМИ – это нормально. Другой вопрос, что надо голову иметь и понимать, что другого мира мы уже не будет. Да? Уже будет именно так. Ну, для этого мы есть вроде как в СМИ. Вы же позвали вот меня, например.
Да, ну, так вы мне просто приятны в общении вообще-то.
Взаимно, Андрей Петрович,
Я вот такого, понимаете, такого приятного эндокринолога в жизни не встречал.
Господи, что же это такое?
Да, эндокринологи такие опасные люди вообще.
Ужас.
Такие, да, их боятся, потому что они еще и...
Ну, это в основном женщины, понимаете?
Диета там и так далее. Это вот.
Ну, надо быть реалистом, вы понимаете? Надо понимать людей. Если ты хочешь помочь... И, понимаете, если ты хочешь человеку помочь реально, не отписаться, не дать ему какой-то алгоритм, который в интернете распечатать можно. Если ты хочешь человеку помочь, его надо понять. Если ты не поймешь человека хотя бы чуть-чуть, знаете, как это... Мы никогда не поймем друг друга окончательно. Но чтобы хоть немножко понять надо человека, чтобы ты помог ему, реально помог. А не дал рекомендации, знаете. Дать рекомендации... Вот эту рекомендацию, типа, хватит жрать и давайте садиться на диету, я мог дать, извините, в 90-х годах, когда я закончил медицинский...
И даже до него.
Это даже неприлично. Вот если я буду говорить, вот профессор, вот пришел к нему пациент, и он ему сказал, все, прекрати есть. Ну, смотрите, я бы на его месте сказал, ну, и чего ты, собственно говоря. Оригинальный мужик, типа, профессор еще.
В одной из ваших популярных лекций, я ее слушал, ну, в записи, естественно, вы уравняли диабет и сердечно-сосудистые заболевания, которые оказались родными братьями и сестрами в поражении человечества. В первую очередь, людей преклонного возраста, которые не имеют реальной возможности следить за своим здоровьем, ну, в силу самых разных причин, но это затрагивает и молодых, которые не знают, что существует прямая, тревожная, я бы сказал, связь между тем и другим. Расскажите об этом, пожалуйста.
Ну, на самом деле, ведь вот, может быть, издалека чуть-чуть философский вопрос, ведь болезнь – это что? Болезнь – это ведь не циферка сахара на глюкометре, болезнь – это не какая-то циферка в каком-то анализе. Вот вам, да, вам дают анализ, и там распечатаны циферки. Болезнь – это страдание человека физическое, правда? То есть человек должен страдать физически. Нет, человек может страдать из-за цифры, он может, грубо говоря, закончить суицидом, увидев какую-то цифру у себя в анализах. Но реально болезнь – это то, что, от чего человек страдает, либо то, что делает человека инвалидом, делает человека, ну, как бы не позволяет ему жить полноценной жизнью, да? Вот с этой точки зрения, вот диабет, да? Диабет – мы его диагностируем на основании повышения уровня сахара, правда? То есть это опять же циферка. А вот чем реально, от чего погибает, от чего умирают пациенты с диабетом? В 75% случаев от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность. От чего большинство пациентов становятся инвалидами? От сердечно-сосудистых заболеваний. Да? Поэтому истинное лицо болезни, вот диабета, понимаете, истинное лицо болезни — это не то, что на бумажке, или то, что вот вы купили глюкометр, померили сахар, да, истинное лицо болезни, да, сахар высокий — это некий риск. Но риск – это вещь такая весьма, понимаете, как бы, да, современная медицина оперирует рисками, но вот лицо болезни, истинное лицо болезни диабета второго типа – это сосудистая патология. 10% пациентов имеют опухоли различные. Ну, в целом, все равно предопределяющие, от чего пациенты больше всего страдают с диабетом, от сердечно-сосудистых заболеваний. Вот. И поэтому некоторые называют это сердечно-сосудистым заболеванием. То есть, почему? Ну, потому что, собственно, лицо реального человеческого страдания, да, и реальная убийца человека при диабете – это сосудистые, сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому, значит, это совершенно четко, вы совершенно сказали, что это как бы братья, причем, я даже не знаю, это двойняшки или близнецы, однояйцевые, ну, наверное, не однояйцевые все-таки, но, тем не менее, это, эти проблемы, они, к ним предрасположенность наследуется сцепленно, да, сцепленно, то есть они вместе наследуются. Ну, как, знаете, это как бы, я не знаю, что там, рыжие волосы и вот такая белая светлая кожа. Они, как правило, сопутствуют друг другу, правильно? Ну, они наследуются вместе, сцепленно. Ну, вот примерно так же есть предрасположенность у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями к диабету. И, соответственно, к диабету как к повышению сахара в крови, да, высокому уровню сахара в крови. И наоборот. Поэтому основная наша направленность, ведь вот как бы, если вы меня спросили, а в чем современная вот как бы, парадигма, да, вот лечение диабета. Вот лечение диабета, по сути, на сегодняшний день, это что? Это максимально снизить у пациента риск развития сердечно-сосудистых каких-то заболеваний и катастроф. Вот это, вот понимаете, мы лечим диабет, мы эндокринологи, но задача снизить риск именно вот этих вот катастрофических сердечно-сосудистых событий. И тогда мы можем реально, понимаете, как бы... Есть страны, где, допустим, ну, где-то в начале 2000-х там заболеваемость инфарктом, миокарда, инсультом снизилась на 70%, например, по сравнению с концом 20 века. Это доступно нам. Вот. Ну, вот это, поэтому...
А что это за страны?
Ну, это страны с развитым, западные страны с развитой системой первичной медицинской помощи, с развитой системой медицинской информатизации, вот, с высокой доступностью врачей.
И да, лекарств.
И лекарств, безусловно. То есть это, скажем так, большие это государства, которые уделяют очень большое внимание социальной сфере.
Знаете, у нас сейчас заканчивается первая половина нашей беседы. Мне очень интересно продолжить с вами разговор и, так сказать, перейти даже к общим вопросам. Но я напомню, что моим собеседником является член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Валентин Викторович Фадеев. Он врач-эндокринолог. А сейчас давайте послушаем новости. И вы не расходитесь, вы не уходите далеко от приемников. Будет очень интересно. Уверяю вас.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Поздороваюсь с теми, кто только что включил нашу радиостанцию послушать. И напомню тем, которые уже нас слушали, что моим гостем в моей программе является член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Валентин Викторович Фадеев, который является врачом-эндокринологом, заведующим кафедром эндокринологии номер 1 Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Мы говорили о диабете, но диабете там второго типа чаще всего, да, потому что это наиболее распространенный диабет первого типа, который большая зависимость от лекарств.
Ну, стопроцентный практически.
Стопроцентный, больше, чем у диабетика второго типа. И говорили о том, что как, насколько близка связь между диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, что это фактически сопровождающие друг друга явления. Ну, а давайте перейдем сейчас к общим вопросам, о которых я обещал в конце этой передачи, касающиеся медицины вообще в целом. Что сейчас происходит на этой важнейшей ниве, которую следует отнести к вопросам общественной и даже, я бы сказал, государственной безопасности? Так как речь идет о здоровье нации и о ее будущем в прямом смысле. Делается ли что-нибудь серьезное, что может хотя бы, ну, в некоторой степени свести к начальной точке то, что произошло в самом начале реформ, когда сократилось число медицинских учреждений в регионах, в том числе в отдаленных, что очень важно, нашей страны, уменьшилось количество врачей, коек, санитаров и среднего медперсонала. Исчезло очень много больниц, поликлиник, а также санаториев и прочих подобных заведений. В поликлиниках я наблюдаю до сих пор очереди из людей в основном пенсионного возраста, которые жалуются на то, что их почти не обслуживают, что врачи не всегда приходят по вызову, что не могут оплатить дорогих лекарств, а то и лекарств нет, и прочее, прочее, прочее. Вот что наблюдаете вы, профессор?
Ну, вы меня опять на печальную тему, как говорится, начали спрашивать. Но, с другой стороны, в принципе, а что, собственно, радоваться? Мы должны говорить о том, что есть. Да. Вы понимаете, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, это видишь и слышишь отовсюду, ключевой проблемой является кадровая. Вообще в России современной. Ну, этого, наверное, следовало ожидать, и было бы странно это не ожидать. Но, вы знаете, как известно... У нас отдаленными стратегиями никто не пользуется, в основном их никто не выстраивает, да, то есть на 20 лет вперед никто не думает, как говорится, да, то есть у нас какие-то тактические задачи, вот решить сегодня, там, кинуться куда-нибудь, броситься там куда-нибудь, что-то сделать, там, вот остро, там, это, в режиме скорой помощи решить какую-то проблему, чтобы все... так сказать, успокоились. У меня вообще, вы знаете, у меня вот, когда я смотрю так это вот на то, что делается в сфере здравоохранения, у меня ощущение, что вот, ну, может быть, это слишком, так сказать, грубо будет сказано, но у меня впечатление, что социальная сфера, она беспокоит, вот, скажем так, власть имущие, какие-то структуры, то есть министерство здравоохранения, да, различных... так сказать, регионов, то вот только вот в той степени, во сколько это, как говорится, понимаете, вот есть порог какого-то терпения, то, что называется. Социальная сфера, понимаете, это очень ранимая вещь, да, то есть, ну, если врачи просто не станет, вообще какая будет реакция населения, да, вот оно начнет бунтовать. Вот, понимаете, вот мне кажется, у нас обеспечение, так сказать, врачами и обеспечение вообще всем тем, что называется медицинская помощь, оно находится вот на уровне такого вот, чтобы не допустить какого-то бунта, потому что, ну, вы понимаете, я же проехал всю страну от Калининграда до Владивостока.
Я знаю, что вы недавно в Казахстане были.
Нет, ну я был
вас
много...
там встречали.
Нет,
и...
Я понял, да. Но я много... Нет, там, нет, ну я много... Нет, ну я преподаватель, профессиональный лектор. Я читаю лекции, я учу, я, так сказать, занимаюсь профессиональным преподаванием. Но я же вижу, как бы, те ситуации, которые происходят. Врачи, конечно, есть, все нормально, но... Конечно, доступность врачебной помощи, она находится на очень плохом уровне. То есть реально, вот если не брать какие-то, так сказать, достаточно богатые регионы в силу там, политических, географических причин, конечно, врачебная помощь малодоступна. Вот. То есть все это, все, понимаете, вот смотришь, это какие-то акции, понимаете, вот, а давайте мы на улице начнем людей обследовать, а давайте мы запустим поезд какой-нибудь, а еще что-то. То есть, понимаете, это какие-то вот такие вещи, чтобы типа вот убедить, что все, да, все есть, все хорошо, вот давайте мы там проведем диспансеризацию всего, так сказать, всех пенсионеров там в какой-то области. Но это не стратегия, понимаете, как бы. Она не решит. Вот это вот, понимаете, это вот, это видимость бурной деятельности очень часто, к сожалению, да. И самое интересное, что вот эта вся бюрократическая структура, она же тоже подыгрывает, она же тоже на каждом этапе, она должна демонстрировать видимость бурной деятельности, чтобы тот, кто чуть выше, видел, как ты бурно работаешь и что ты нужен и так далее. Это вот эта пирамида вот этого здравоохранения, на которой, в принципе, деньги, наверное, выделяются какие-то, хотя, конечно, мало. Вот. Но, увы, эффективность этой системы, она очень низка, к сожалению. И самое печальное, могу сказать, вот самое, что во всей этой истории меня больше всего печалит, то, что все это коснулось медицинского образования. Да, то есть качество подготовки врачей, то есть качество того, что мы выпускаем тех специалистов, которые, так сказать, начинают работать. То есть до парадокса, вот те попытки что-то поменять в этом образовании, у меня впечатление, знаете, как бы иногда, что вот, ну, делается вот как будто бы, знаете, вот есть стрелка компаса, которая смотрит на север, должна смотреть, а здесь делаются какие-то вещи совершенно, вот абсолютно, как будто стрелка компаса всегда смотрит на юг. То есть, я не говорю уже о том, что приходят люди, в общем, так сказать, в современной системе этих ЕГЭ, против которой я лично очень серьезно возражаю, мне, ну, как бы совершенно она себя не оправдывает, на мой взгляд, потому что мы видим, что к нам приходит. Да, люди, которые, ну, гуманитарно абсолютно не образованы, понимаете? Это сложно очень что-либо делать с этим человеком. Да? Он не знает, в чем измеряется объем. Или чем длина отличается, так сказать, чем 2D отличается от 3D, грубо говоря, понимаете? Но само медицинское образование, да, вот давайте готовить тысячами выпускников, давайте их делать, а давайте отчитаемся перед Минздравом, что мы выпустили 10 тысяч выпускников, но 50% не пойдет работать врачами. А из 50 оставшихся существенная часть пойдет работать, простите, ботокс колоть. Или заниматься какими-то там, я не знаю, что там, антиэйджингом. Вот, понимаете? Поэтому все это, конечно, как бы приводит еще к чему? К серьезному падению авторитета врачей среди, да, в обществе. То есть все, короче говоря, все сразу и все плохо. То есть, понимаете, можно было бы говорить о том, что есть какая-то перспектива развития, но в ситуации, когда я вижу кадры, которые выходят из здравоохранения, понимаете? Ведь это кадры, которые потенциально будут обеспечивать, то есть они будут работать на протяжении еще лет, наверное, скольких, там, 20-30. Вот как эти 20-30 лет, ведь я-то еще ресурс, простите меня, советский. И мое поколение, хотя я уже учился не при Советском Союзе, но вся структура образования и вся система, это та система. И нас создала она. А вот что произошло дальше, ну, вы знаете, оно произошло везде. Медицина – это часть общества. Здравоохранение – это часть общества. Там произошло то же самое, поверьте. Абсолютно то же самое, что и, ну, где хотите. Вот. Поэтому, на мой взгляд, если как бы не растекаться мыслью по древу, на мой взгляд, сейчас вот не решается проблема, вообще не решается проблема адекватной подготовки врачебных кадров. То есть то, что мы выпускаем, это ужасно.
Тут я слышал неприятную шутку о том, что те, кто в 90-х купили медицинские дипломы, уже вышли на работу в медицинское учреждение. Ну, имейте в виду, пациенты. Но это, наверное, все же, ну, в большей степени.
Вы знаете, на самом деле, нет, на самом деле не надо бояться этого, потому что кто купил медицинский диплом, он врачом работать не будет. Это точно.
Вот вы стали говорить, как обстоит дело с образованием в медицинских вузах, там, да и в средних учебных заведениях ваших медицинских, которые выпускают там медсестер, медбратьев, санитаров. Поговаривают, что нынешние выпускники медвузов скорее похожи на операторов сложных электронных помощников, да, ну, там, машин электронных, чем на врачей в чеховском, там, вересаевском или даже булгаковском смысле великой этой благородной профессии. А что мешает в вузах вам, преподавателям, профессуре, как бы сказать, забудьте все, что было до этого, и слушайте, что, чему будем учить мы.
То, что вы сказали, да, мне интересно в этом плане. Мне интересно, недавно один человек, достаточно серьезный человек, который занимается вот всякими... Ну, он работает в компьютерах, он работает в интернет-технологиях, он такой, скажем так, искусственный интеллект и так далее. Он мне тут совершенно нормально говорит, ты знаешь... Ну, я же вижу и понимаю, анализирую, я же вижу, что врачи скоро будут доступны только определенной прослойке населения. А всех остальных надо что-то им дать, им надо что-то дать, им надо дать айфончик, в котором будут что-то такое, понимаете, или делать анализы. Ведь, понимаете, наборы для производства анализов можно купить, но от них никто здоровее не станет, их надо уметь анализировать. Поэтому вот и получается, вот мне говорит реально человек, занимающийся искусственным интеллектом, знаешь, вот все равно уже вот почти сейчас это высокий уровень медицинской помощи, он доступен вот как бы, да, вот прослоечка. Остальные-то как это, вот для них мы и сделаем сейчас это, программки, будем тут это, как говорится, нейронные сети тянуть и так далее. Что мешает, ну, вы знаете, это политические аспекты, понимаете, как бы. Меня, как преподавателя, никто никогда, так сказать, никто не интересовался моим мнением. Я не думаю, что современную политику в образовании ее определяют люди, которые профессионалы в области преподавания вообще. Ну, потому что это видно. Потому что, допустим, преподаватель, который реально знает, допустим, как из студента получается врач, реальный врач, медик, имеющий медицинское образование, да, то есть тот, кто имеет опыт преподавания в этом вузе, понимаете, как бы, вот он бы никогда не построил так систему образования, ну, если только у него нет какого-то другого своего интереса, понимаете? Вот. Это, знаете, когда у меня вот впечатление, что просто одни занимаются, вот те, кто организует это, вот все, что касается образования у нас, они занимаются одним, да, а те, кто преподают, они занимаются немножко другим.
Вот я об этом и спрашиваю.
Это так. Ну, так оно и есть, вот понимаете, это, ну, как, знаете, это когда ошибся дверью, то, что называется, знаете, вошел, и тебе сказали, знаешь, а мы вообще другие проблемы решаем. Ну, мы другие проблемы решаем. Нет, это хорошие люди, да, это все, это как к ним нет претензий, но они поставлены, и они решают другие задачи, мое ощущение, да, потому что я еще раз говорю, что, ну, условно говоря, ну, вы как профессиональный писатель, да, известный писатель, вы же не начнете вдруг писать справа налево, понимаете, вдруг. Ну, вот у меня впечатление, что в моей специальности, да, я профессиональный преподаватель, да, я преподаю медицину, я профессиональный лектор, то есть то, как это выстраивается, впечатление, что вот, ну, просто это не те люди, которые понимают, что они делают, вот что. Да. Возможно, просто не понимают, что они делают.
Вы знаете, уж коли вы сказали там о писателе, то я просто вынужден привести некую аналогию. Вынужден просто. Я как раз тот самый знаменитый, в кавычках, писатель, книг которого купить невозможно, они просто не переиздаются.
Я вот нахожу.
Вы нашли это с большим трудом, то, что они не переиздаются. Вот то же самое происходит и в вашей сфере. Вот есть преподаватели, которые ведут профессуру, которая готова учить своих студентов, обучать. Ну, оказывается, спрос-то небольшой.
Ну, вы знаете, тут, ну, это как бы поколение, которое сейчас пришло, оно, конечно, своеобразно. Но, да, действительно, они, ну, скажем так, они не такие вот горяще мотивированные, как, допустим, вот нас, советское государство, да, оно нас приучало, что ты должен выбрать профессию, ты должен это. Мы там к 10 классу уже все знали, что надо вот-вот-вот. И мы как это... Вот этого, может быть, нет. Они немножко другие, да, они не до такой степени амбициозны, может быть, сейчас. И это, в общем, их в этом грех обвинять, потому что они, в общем, ну, не дураки, они видят, что вокруг происходит, вы понимаете? Они видят, что параллели и корреляции между своим упорством и того, что ты достигаешь, она, в общем, ну, как бы, мягко говоря, далеко не всегда есть. И вопрос, честно-нечестно, каким путем, это все тоже ребенка не обманешь, вы понимаете, как бы. И они, конечно, менее такие рвущиеся в бой. Поэтому на самом деле... Это еще более делает необходимым, ну, рамки какие-то, да, какой-то рамки, контроль, образование, то есть вот все, что называли там недемократичными методами, понимаете, все это разболтано до катастрофического уровня. И вот они-то, собственно, не востребованы с точки зрения, нет востребованы, я вам хочу сказать. Есть всегда, вот поверьте мне, на лекцию придет ко мне 10 человек или 5 человек, я вижу, что вот... Хорошо, 5 человек, это я буду 5 человек учить, понимаете? Но это те, кто хочет этого.
Да, то есть ваш зритель в третьем ряду.
Мой зритель в третьем ряду, ну, как бы я отработаю свою работу с этим зрителем в третьем ряду, честно. Меня так учили и приучили. Я свое дело сделаю, да, но, вы понимаете, всегда будут, при любой ситуации, будут талантливые люди, в России точно, которые будут суперспециалистами, но их будет мало. А нам-то нужно что? Нам нужно средний уровень выпускника обеспечить. Средний уровень. То есть, что человек, который закончил наш вуз, он может пойти, ему можно доверить принятие каких-то медицинских решений.
Первые врачи были монахами. Это известно. Или буквально ремесленниками профессии при монастырях. Вот этой профессии. А до них еще в античный период медицину в нашем представлении начинали пользовать, ну, величайшие философы, такие, например, как Гелен, ну, в более поздний период Авиценна и ряд других величайших имен. Как связана медицина с философией и даже с основой величайших религий – христианство, мусульманство, буддизм, а до них античные формы отправления культа веры, выразившиеся в мифологии, и в величайшем искусстве? Является ли вообще медицина сама по себе искусством, как говорили в античный период, или она одна из применительных практик форм философии жизни человека, либо один из скрытых сегментов вообще государственного управления, то, о чем, кстати, вы упоминали, от которого зависит все в системе отношений между людьми и даже государствами между собой. Последняя часть вот моего вопроса не родилась только сейчас, во время вот нашей беседы, хотя вот вы о ней упоминали, потому что я готов привести массу примеров, когда люди с медицинским образованием становились и величайшими политиками, и выдающимися деятелями искусств. Это уже даже и не удивляет. Вот могли бы вы все это, вот то, что я сейчас наговорил?
Ну, я понял. Я соглашусь со всем этим. Ну, давайте вот как бы немножко разложим так коротенько. Значит, медицина, у нее очень много ипостасей, да, то есть есть здравоохранение. Это как бы сфера государственной деятельности вот в этой области, да, то есть это обеспечение людей медицинской помощью, назовем это так, да, это одна история, и это, в общем, сфера народного, как это раньше говорили, народного хозяйства, да, и чтобы ей заниматься и управлять, надо иметь, то есть я, например, не обладаю этими навыками, потому что я просто врач, который умеет лечить людей, да, но я не могу командовать здравоохранением, да, это должны делать люди, которые, скажем так, обладают этими навыками. Есть медицина, так называемая медицина как наука, то есть фундаментальная медицина, она, по сути дела, чаще всего имеет дело на сегодняшний день с какими-то маленькими моделями человечка. То есть, грубо говоря, это клетки, это отдельные молекулы, это отдельные гены, да, то есть, в принципе, это их основной, вот такой западный, суть западной медицины, да, это разобрать все на мелкие-мелкие детальки. И вроде как, если ты поймешь, как эти деталька одна работает, ты потом можешь делать какие-то выводы.
Ну, с этим работают вирусологи, да. И иммунологи.
Да. Ну, да. Суть одна. Это как бы вот работа на уровне вот этого. Здесь действительно науки как таковой больше всего. Науки в истинном слове. Посмотрите в словаре, как ее словарь определяет понятие наука. И есть клиническая медицина. Да? Клиническая – это суть работа с отдельным человеком. Да? Это помощь человеку, больному, да? Значит, суть клинической медицины и врачебной деятельности – это прикладная, да, задача, по сути дела. Прикладная – это, то есть, мне, моя основная задача – помочь человеку. Мне, может быть, не важно, какие конкретно происходят процессы, вследствие чего. Вот иногда спрашивают, а почему мне это вот так, а ну почему? Ну, я говорю, ну не знаю, я, в принципе, это не моя задача отвечать на вопрос «почему». Да? Я должен помочь человеку. То есть, вот прикладная. Это вот, как бы, грубо говоря, это действительно ремесленничество отчасти. То есть, понимаете, вот я чиню каблук, мне принесли каблук, я его чиню. Как он сточился, понимаете, как он стесался, я порой не знаю, да? То есть, врач – это человек, который должен помочь другому человеку. И вот когда мы отвлекаемся от вот этих вот молекул и переходим к человеку как к некой, как к личности, как к человеку в целом, мы ввергаемся в огромное количество... Это гуманитарная в истинном смысле слова работа. То есть, это работа с живым человеком. Да? То есть, отсюда появляются и элементы религиозности. Безусловно, абсолютно. Да? То есть, понимаете, я, скажем так, я не материалист. Другой вопрос, что я, допустим, в своих рассуждениях не могу Господа Бога встраивать в логику того, что происходит с моим пациентом, правда? То есть Бог, может быть, пускай поможет, но я должен выстраивать сам эти задачи. Но когда вы ввергаетесь в человека как в целое, вы неизбежно оказываетесь и пытаетесь анализировать, что с ним происходит, почему это происходит, вы, конечно, оказываетесь перед бездной, которая порой решается и религиозными путями, и решается она путями, ну, скажем так, философскими. И, естественно, люди, которые погружаются в эту бездну, да, понимаете, в человека, пытаются в нем как-то копаться, они, естественно, ну, скажем так, им, может быть, удается лучше, а может быть, не лучше, но, может быть, чаще удается, ну, условно говоря, создать что-то из произведений искусства. Я думаю, что дело в этом, потому что вот опять же, помните, я сказал, что приходят люди, поступают в вуз с очень низким гуманитарным уровнем. То есть, понимаете, как бы, ну, есть определенный культуральный уровень, да,
который... Вот меня именно вот это ваше замечание подвигло вот к этому моему такому долгому вопросу.
Вы понимаете, человек, как бы человека, личность человека и общество людей невозможно отделить от религиозности, невозможно отделить от философии, потому что, ну, я уже не говорю про банальные вещи, типа того, что вера может, вера и вообще как бы вера как таковая, вера в себя, вера в, пожалуйста, Бога, как хотите назовите, она, конечно, имеет большое значение для течения многих существенных процессов в организме человека. Психосоматика. Кстати, на этом базируются многие восточные практики. Это же, как бы, по сути дела, процесс взаимодействия, да, грубо говоря, сознания человека и физического тела. Да, вот эта попытка гармонизировать эти, да, сознание и физическое тело. Это, по сути, там практики аюрведы и так далее. Да. То есть, когда мы начинаем заниматься человеком, не молекулами, да, вот понимаете, как бы, вот у меня сейчас на сегодняшний день, могу вам сказать, вот вы сказали, там, член КОР Российской Академии Наук, ну, знаете, как бы, вот я не уверен в концепции того, что если я познаю взаимодействие каких-то трех молекул в какой-то клетке человека, я познаю, как он функционирует в целом, понимаете, потому что целый человек, грубо говоря, целостный человек, это не, ну, это не сумма его частей, понимаете? Это не лего-конструктор, который как бы является, вот, да, это нечто большее. И я имею, скажем так, больше оснований думать об этом. Поэтому задача врача, она, к сожалению, видите, вот вы сказали, искусство, она зачастую ненаучна, понимаете? Но моя задача, она как бы прикладная, я должен помочь человеку. Порой я для этого использую чутье, порой я использую совершенно какие-то вещи, лишенные математической логики. И мне кажется, по-другому работать с живым человеком, ну, реально помочь ему не получится, если исходить из того, что он просто сумма каких-то электродов и, так сказать, да, диодов и как других микросхем.
Я восхищен вашими мыслями. Они отвечают моим мыслям. Но когда это говорите вы, это звучит куда более убедительно, чем это сказал бы какой-нибудь писатель или журналист.
Ну, нет, писатель. Если бы не было писателей, я бы не стал врачом точно. Нет, я честно вам хочу сказать, что это мое ключевое увлечение всей моей жизни и каждого дня.
Благодарю вас, воспринимаю это правильно. Итак, моим собеседником был член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Валентин Викторович Фадеев. Валентин Викторович, спасибо вам большое, что вы нашли время для нас.
Буду рад снова быть к вам приглашенным. С удовольствием, с огромным, Андрей Петрович, с вами всегда очень хорошо и интеллектуально отдыхаешь душой.
Всего доброго.